Эпизод 36. Улица Ирисвейн, 1 марта 2000 года. Дверь приоткрылась, и на Харри глянули пронзительные синие глаза, окруженные сетью морщин. «Харри Холли, полиция», — представился он. «Это я звонил сегодня утром». «Верно, верно». У старика были седые волосы, зачесанные назад, и высокий лоб. Под вязаной курткой виднелся галстук. На почтовом ящике у калитки этого красного двухквартирного дома стояла Эвен и Сигна Юль. Дом находился в спокойном месте, чуть севернее от центра, в районе особняков. «Прошу, господин Холли, проходите». Голос звучал спокойно и твердо, а двигался профессор истории Эвен Юль так, что казался моложе своих определенно солидных лет. Харри уже навел кое-какие справки и выяснил, что профессор участвовал в сопротивлении. Даже на пенсии Эвен Юль считался лучшим в Норвегии специалистом по истории немецкой оккупации и национального объединения. Харри наклонился, чтобы снять ботинки. На стене прямо перед ним висели старые, немного выцветшие черно-белые фотографии в маленьких рамках. На одной молодая женщина в халате медсестры, на другой мужчина в белом костюме. Они прошли в гостиную, и там сидеющий эрдель-терьер, лаявший до этих пор, замолчал, обнюхал Харри и с чувством выполненного долга улегся рядом с креслом, в которое сел хозяин. «Я читал некоторые ваши статьи про фашизм и национал-социализм в Dagsavisen», — начал Харри, когда уселся.
«В самом деле?
И как вы их находите?» — улыбнулся Юль. «Кажется, ваша основная идея — предостеречь против современного неонацизма».
«Не предостеречь. Я просто провожу некоторые исторические параллели. Задача историка — приподнимать завесу, а не осуждать». Юль закурил трубку. «Многие считают, что хорошо и плохо — это неизменные понятия. Это не так. Со временем они изменяются. Задача историка, во-первых, найти историческую правду, дойти до первоисточника, а во-вторых, изложить это объективно и беспристрастно. Если историки начнут осуждать человеческую глупость, от самой нашей профессии скоро ничего не останется».
Сизое облачко дыма поднялось к потолку.
«Но вас, конечно, интересует не это».
«Мы полагаем, что вы можете помочь нам найти одного человека».
«Вы упоминали об этом по телефону».
«И кто этот человек?»
«Это нам неизвестно, но мы предполагаем, что у него голубые глаза, он норвежец, ему за 70, и он говорит по-немецки».
«И?»
«Вот и все».
Юль рассмеялся.
«Да, тогда вам есть из кого выбирать».
«Ну, у нас в стране 158 тысяч мужчин в возрасте от 70 и старше, и, думаю, примерно 100 тысяч из них с голубыми глазами и говорят по-немецки».
Юль приподнял бровь, Харри глупо ухмыльнулся.
«Ежегодная статистика. Я просмотрел ее ради забавы».
«А почему вы считаете, что я смогу вам помочь?»
«Мне так показалось. Этот человек сказал кое-кому другому, что не брал в руки оружие лет 50, а то и больше. Я подумал, точнее, моя коллега подумала, что 50, а то и больше — это больше, чем 50, но меньше, чем 60».
«Логично».
«Да, она очень логичная. Давайте предположим, что это было 55 лет тому назад. И получается, что это было прямо в разгар Второй мировой. Тогда ему было 20, и у него было оружие. Все норвежцы, у кого было оружие, должны были сдать его немцам. Вывод, где он тогда был?»
Харри поднял три пальца.
«Правильно. Либо он в сопротивлении, либо бежал в Англию, либо на фронте в норвежском легионе. Он лучше говорит по-немецки, чем по-английски. Следовательно...»
«Стало быть, ваша коллега вывела, что он воевал за Гитлера», — сказал Юль.
«Именно».
Юль глубоко затянулся.
«Многим бывшим в сопротивлении тоже пришлось выучить немецкий», — сказал он, «чтобы внедряться, подслушивать и так далее. И вы забываете норвежцев, служивших в шведской полиции. С осени 1943 года в Швеции, официально сохраняющей военный нейтралитет, под видом полицейских частей обучались участники норвежского сопротивления».
«Значит, вывод вас не устраивает?»
«Ну, дайте мне время подумать», — ответил Юль. «Примерно 15 000 норвежцев пошли в немецкие войска добровольцами. Из них взяли только 7 000. Им и выдали оружие. Их было намного больше, чем тех, кто записался в английскую армию. И хотя в сопротивлении к концу войны было больше норвежцев, очень у немногих из них было оружие».
Юль улыбнулся.
«Допустим, вы правы. Сейчас, разумеется, напротив их фамилии в телефонном справочнике не пишут, что они служили в СС. Но я исхожу из того, что вы уже решили, где будете их искать».
Харри кивнул. «Протоколы дела об измене Родине. Готовы архивы со всеми необходимыми данными. Я вчера весь день их просматривал и надеялся, что большинство из них уже умерло, и у нас остается не такой уж и большой список. Но я ошибся».
«Да, они живучие, черти», — усмехнулся Юль.
«И вот поэтому мы позвонили вам. Вы знаете о норвежских нацистах больше, чем кто-либо другой. Мне нужно, чтобы вы объяснили, как думает такой человек, что им движет».
«Спасибо за доверие, Холли, но я историк и не разбираюсь в мотивах поступков отдельных людей. Как вам должно быть известно, я был в вооруженном подполье и не думаю, что смог бы влезть в шкуру нациста и понять, как он думает».
«Но мне кажется, вы все-таки кое-что об этом знаете, Юль».
«В самом деле?»
«Думаю, вы понимаете, о чем я. Я весьма основательно подготовился к встрече с вами».
Юль снова затянулся и посмотрел на Харри. В этой тишине Харри вдруг почувствовал, что кто-то стоит за его спиной. Он обернулся и увидел пожилую женщину в дверях гостиной. Ее ласковые, спокойные глаза смотрели на Харри.
«Мы тут разговариваем, Сигна», — сказал Эвен Юль.
Она энергично кивнула Харри и хотела что-то сказать, но, встретившись взглядом с Эвеном Юлем, остановилась. Потом снова кивнула, тихо вышла из комнаты и прикрыла дверь.
«Значит, вам все известно?» — спросил Юль.
«Да». «Она была медсестрой на Восточном фронте, верно?»
«Под Ленинградом. С 1942 до отступления в 43-м», — он отложил трубку. «А почему вы так охотитесь за тем человеком?»
«Честно говоря, мы и сами этого не знаем наверняка. Но это может потом вылиться в покушение». «Так кого искать? Сумасшедшего, убежденного, закоснелого нациста, бандита?»
Юль покачал головой.
«Большинство легионеров отсидели свое в тюрьме, а потом снова влились в общество. Многим это удалось удивительно легко, хотя на них и было клеймо предателя. А, впрочем, это совсем не странно. Это лишний раз показывает, что те, кому удается сделать карьеру во время такого катаклизма, как война, и в мирное время оказываются довольно энергичными».
«Значит, тот, кого мы ищем, мог очень хорошо устроиться в жизни?»
«Вполне».
«Даже пробиться в верхушку общества?»
«Нет. Пути на государственные должности им, конечно, заказаны».
«Но он мог стать дельцом, частным предпринимателем. В общем, заработать достаточно денег, чтобы купить винтовку за 500 000. Но на кого он может охотиться?»
«Это обязательно должно быть связано с его нацистским прошлым».
«Что-то подсказывает мне, что это так».
«И что же, он хочет отомстить кому-то?»
«Разве это не естественно?»
«Конечно, естественно. Многие норвежские нацисты считают, что именно они были тогда настоящими патриотами, что в тех условиях, которые сложились к 1940 году, они действовали во благо народа, и что когда мы судили их за измену, то это было беззаконие с нашей стороны».
«Ну и?»
— Юль почесал за ухом.
«Ну, судьи, которые выносили приговоры, уже давно умерли. И политики, которые требовали этого суда, тоже. Кому мстить?»
Харри вздохнул.
«Вы правы. Но я просто пытаюсь собрать головоломку из тех кусков, которые у меня есть».
Юль взглянул на часы.
«Обещаю подумать над этим, но, честное слово, не знаю, смогу ли вам помочь».
«Все равно спасибо».
Харри встал, потом, вспомнив о чем-то, достал из кармана куртки несколько сколотых листков.
«Я снял копии из допроса свидетеля в Йоханнесбурге. Может быть, это вам как-нибудь поможет?»
Юль сказал «да», но покачал головой, как будто имел в виду «нет». Когда Харри уже одевался в прихожей, он показал на фотографию молодого человека в белом халате.
«Это вы?»
«Да, в середине прошлого века», — рассмеялся Юль. «Это я в Германии до войны. Я должен был пойти по стопам отца и деда и изучать там медицину. Когда началась война, я уехал домой и первую книгу по истории прочел уже фактически в лесах. А потом было слишком поздно что-то менять. Это стало как наркотик».
«Значит, вам расхотелось быть врачом?»
«Это как посмотреть. Я хотел понять, как за одним человеком, его идеологией, пошло столько людей. И, может быть, найти лекарство от этого?»
Он усмехнулся.
«Я был очень-очень молод».